Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 121 выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdycast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, в котором я также участвую и призываю всячески вас его послушать, если вдруг вы еще его не слышали, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте ITCUA. В последнее время мне все чаще задают вопросы о том, что же такое подкасты, как их правильно слушать, где можно подписаться, как найти старые выпуски. Все потому, что в последнее время у нас произошел приток новых пользователей, новых слушателей, поэтому небольшая ремарка. Во-первых, у нас на сайте birdycast.com есть статья, которая называется «Как слушать подкасты». Слушать их можно абсолютно по-разному. Например, вы можете делать это на сайте через плеер, какой-нибудь вкладке открыть его и оставить на фоне, слушать в наушниках с компьютера. Вы можете скачать себе файл, слушать на любом устройстве, которое умеет воспроизводить MP3. Но все же мы считаем, мы всей нашей командой Бердикаста и, в принципе, наверное, всем им подкаст-комьюнити считаем, что удобнее всего подкасты слушать через специальные приложения на вашем телефоне или же через веб, там они тоже есть. Лично я предпочитаю Pocket Casts, он есть и на iOS, и на Android, и даже есть веб-морда в этого приложения, она, правда, стоит денежек, но там есть синхронизация, то есть вы можете начать слушать на одном устройстве, потом остановить, потом тот же подкаст возобновить с того же места уже на другом устройстве. Впрочем, такая функциональность не уникально, есть и Overcast, и Podcast Addict, у некоторых из них есть тоже веб-версии для людей с iOS, у них вообще все проще, у них есть родное приложение подкасты, в котором это все можно найти. И чтобы подписаться на «Теорию Большой Бороды» в этом приложении, в любом из них, все, что вам нужно сделать, это зайти в это приложение, пройти в строку поиска и там вбить «The Big Bird Theory» или же «Birdycast», так как это автор подкаста, так получается, паблишер его. И там нажимаете «Подписаться», и новые выпуски будут вам приходить прямо в приложение с уведомлениями. У многих подкаст-менеджеров есть дополнительная функциональность, как, например, ускорение. Я слушаю подкасты на скорости, наверное, в 2 раза ускорения, иногда и больше. Это экономит время и позволяет больше информации уложить в краткий промежуток его. Но это уже как бы ваше дело, как вы его хотите слушать. А главное, что у вас есть такая возможность. Впрочем, если вам нравится слушать на сайте или качать файлы, для вас все это тоже доступно. Все это можно сделать прямо со странички, где вы впервые нашли подкаст. То есть, опять же, либо на сайте birdycast.com, либо на ITCUA. Там есть все ссылки. Также все ссылки, которые я упоминаю в подкасте, они будут и на сайтах, и в шоу-ноутах. Шоу-ноуты – это такое небольшое описание к выпуску подкаста, которое отображается в непосредственно подкаст-менеджере, то есть в том приложении, через которое вы слушаете. Кстати, если вы хотите послушать предыдущие выпуски, опять же, удобнее всего делать это через приложение. Любой подкаст-менеджер на любой операционной системе они есть. Заходите, подписывайтесь, и там в фиде будут все выпуски, начиная с самого первого. К сожалению, на сайте у нас, например, не все выпуски есть, потому что сайт у нас появился, по-моему, то ли с 40-го, то ли еще с какого-то выпуска, и там постов с подкастами просто нет. Но давайте заканчивать это лирическое отступление, потому что я надеюсь, у вас больше не будет вопросов, как же слушать подкасты, и вы все можете теперь пройти и послушать любой выпуск, который вам нравится, и у вас будет удобный способ получать новые выпуски. Но теперь перейдем к новостям. Первая новость, она такая почти катастрофическая, честно говоря. Дело в том, что от Антарктиды отломился огромный ледник. который по своей площади превосходит Люксембург. Звучит ужасно, но на самом деле все не так плохо, как может показаться. Первая ассоциация наверняка у вас возникает с Титаником, потому что при слове «айсберг» у меня лично первая ассоциация «Титаник», и опасность он представляет для кораблей. Ну, это первое, что кажется. На самом деле все, конечно же, немножечко не так. Дело в том, что кусок Антарктиды просто не взял и не начал уплывать в море куда-то. Ледник находится на земле, и его откол в первую очередь представляет угрозу не для тех судов, которые находятся на воде, а как раз для тех, кто находится возле воды на суше. Дело в том, что расколы антарктических ледников и в принципе ледников, их последующее таяние, в первую очередь представляет опасность для уровня океана. Если уровень океана будет повышаться, то довольно большие территории, которые находятся в прибрежных зонах, могут быть затопленными. И речь не идет, конечно, о событиях, которые бы происходили в каком-нибудь фильме-катастрофе, в которой за 2 часа нужно уложить кучу экшена, как какой-нибудь там «Послезавтра» или 2012, я, честно говоря, не помню, в котором из них была страшнее катастрофа. Но, тем не менее, все же опасность, она абсолютно реальна и гораздо ближе, чем многие, наверное, могут себе представить, потому что подъем уровня океана происходит прямо сейчас, и критических показателей он может достигнуть в ближайшие десятилетия. То есть, в принципе, на нашем с вами веку, и это не очень радостная новость. И, конечно же, если бы мы были суперрациональными существами, мы бы, наверное, прямо сейчас пытались резко сокращать выбросы парниковых газов, которые нагревают ледники и заставляют их таять. Но наше общество, к сожалению, не такое, но это не значит, что мы прям обречены. На самом деле, раскол, о котором мы говорим, он не является чем-то суперкритичным. По крайней мере, у вас, возможно, могло возникнуть такое впечатление из новостей, если вы их читали, что, мол, все, кошмар, капец, и теперь мы все умрем. Пока что это не критичный такой уровень, который непосредственно приведет к угрозе, однако это явный показатель того, что нужно что-то делать и побыстрее, и хочется, конечно, чтобы и страны кооперировались, потому что некоторые, в частности США, сейчас под управлением нового президента откровенно отрицают изменения климата и глобальное потепление. Но это уже политические моменты, в них, как вы знаете, я углубляться не стремлюсь, по крайней мере, в рамках этого подкаста. Я не очень люблю публично высказываться о своих политических взглядах. При этом я надеюсь, что все же такие события, они станут таким триггером к действию, к более активным мерам, которые будут приниматься для сохранения нашей с вами планеты. Но давайте поговорим о чем-нибудь чуть более оптимистичном. Дело в том, что китайские ученые смогли впервые осуществить квантовую телепортацию между Землей и космосом. Это было сделано с помощью их спутника, который был запущен в рамках государственной программы по развитию квантовых технологий, и впервые была осуществлена квантовая телепортация между как раз станцией наземной, которая находится в горах Тибета, и этим самым спутником. Расстояние между двумя точками варьировалось в зависимости от положения спутника на орбите от 1400 километров до 500 километров. Это довольно далеко. На Земле такого сделать не получается, так как фотоны, даже если они идут в оптоволокне, они угасают, их сигнал угасает, соответственно, не теряются. И осуществить единичный инстанс квантовой телепортации не получается на таких больших расстояниях. Что же такое квантовая телепортация? Давайте в двух словах вам расскажу. Дело в том, что мне крайне не нравится слово «телепортация» в данном контексте. Это, наверное, не самое удачное название, которое в свое время закрепилось, но уже ничего не поделаешь. На самом деле, от телепортации, которую мы с вами привыкли видеть в фильмах, здесь ничего нет. Нету ни мгновенности перемещения, ни, собственно, перемещения какого-то физического объекта. Квантовая телепортация подразумевает под собой перемещение квантового состояния, телепортацию квантового состояния от одного места к другому месту. То есть, грубо говоря, если у нас есть Алиса и Боб, классические два имени, которые используются для примеров передачи информации. Алиса хочет передать Бобу квантовое состояние частицы, которое у нее есть. Для этого им нужно заранее обменяться, даже не обменяться, а заранее взять две квантово запутанные частицы, которые, это считайте, как инструмент, как телефон, вот, чтобы позвонить, вам нужен телефон с одной стороны и телефон с другой стороны, который кто-то другой для вас сделает. В этом случае в роли передатчика у нас как раз выступает вот эта вот пара запутанных частиц, одна у Алисы, другая у Боба. Чтобы совершить акт передачи информации, Алиса берет частицу состояния, которое она хочет передать, производит специальное измерение совместно со своей запутанной частицей. Таким образом, она как бы уничтожает квантовое состояние, которое у нее было, и совершает измерение. Так как пара запутанных частиц обладает вот этой самой запутанностью, как бы тавтологично это ни звучало, то совершив измерение, сколлапсировав волновую функцию своей частицы, Алиса также коллапсирует и частицу Боба, ее состояние. Поэтому, когда Боб померяет свою частицу, совершит на ней измерение, у него тоже будут какие-то данные. И да, коллапс функции, волновой функции частицы Боба происходит мгновенно в тот момент, когда Алиса производит свое измерение. Но при этом информацию мы никакую еще не передали. И теория относительности, которая утверждает, что ничто, даже информация, не может путешествовать через пространство быстрее скорости света, не нарушена. Для того, чтобы передать информацию, Алиса должна использовать классический канал. То есть, грубо говоря, позвонить Бобу или каким-то курьерам ему что-то передать. В общем, неважно. На самом деле, позвонить — это использовать там фотоны, электроны или какой-нибудь другой инструмент в качестве курьеров, чтобы передать информацию. Алиса должна по вот этому классическому каналу передать свое измерение Бобу, а затем Боб, зная свое измерение, уже может вычислить то состояние частицы, которая передавалась изначально. Сейчас я вам описал очень кратко, очень сжато, очень непонятно, наверное, для многих протокол квантовой телепортации. То есть, еще раз, никакой телепортации фотона не происходит. У нас не летит фотон сначала на Земле, а потом он резко оп и оказывается в космосе. Этого не происходит. Происходит передача квантового состояния частицы с помощью двух других запутанных частиц. При этом сам процесс ни в коем случае не является мгновенным, так как для завершения операции нам нужно позвонить по классическому каналу связи. Таким образом, у нас скорость света никак не превышается. Так что, если вы заинтересовались этой темой, если вам действительно интересно узнать более подробно о том, что же такое квантовая телепортация, я крайне советую вам послушать отдельный выпуск «Теории Большой Бороды», если не изменяет память, 98-й. Ссылка на него будет в шоу-ноутах, либо на сайте, либо в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Обязательно пройдите и послушайте. Ко мне приходили ребята из российского квантового центра, которые непосредственно работают с железкой, которая осуществляет квантовую криптографию, в частности, используют квантовую телепортацию. Там они очень подробно со мной обсудили, что это такое, как это работает. И это, как мне кажется, был один из самых интересных и самых познавательных выпусков, которые были за всю историю теории Большой Бороды. Ну а что касается Китая, стоит отметить, что эта страна, по сути, так как это все финансируется и стимулируется государством, сейчас является одним из лидеров в квантовых технологиях. В частности, они могут быть использованы для всей той же квантовой криптографии, для обеспечения каналов связи, которые невозможно физически каким-то образом перехватить и нарушить. И несмотря на то, что исторически Европа и США, и в принципе западный мир лидировал в этом плане, Китай сейчас просто очень активно развивается, это касается не только этой отрасли. В принципе, в естественных науках, да и в производстве, во всем сейчас очень большую мощь представляет собой Китай. Но тем интереснее нам следить за их развитием. Ну и в качестве основной темы я хотел вам рассказать о весьма интересной и неоднозначной, как мне кажется, вещи, такой как антропный принцип. Дело в том, что если мы посмотрим на вселенную вокруг нас и на условия, в которых мы живем, условия, в котором существуем мы с вами, то есть живые организмы и разумные наблюдатели за вселенной, возникает логичный вопрос, я думаю, многие из вас им задавались, не подозревая даже о том, что такое антропный принцип, а может быть и подозревая, это уже больше зависит от вас. Так вот, наверняка вы замечали, что слишком много всего сошлось, очень много констант и каких-то постоянных, как, например, масса протона, электрона, нейтрона, как космологическая постоянная, о которой мы сегодня еще поговорим, как постоянное притяжение, как множество других каких-то физических констант, которые просто вот существуют такими, как они существуют, и складываются в эту замечательную картину Вселенной, которая нас с вами окружает. И зачастую все эти константы, они очень-очень точные. Что имеется в виду под точными? Они все константы, что может быть в них точного? Дело в том, что если изменить их буквально на небольшую часть их, в большей своей части это в пределах 1%, вот если вы измените их больше, чем на 1%, то все, весь мир схлопнется и не будет существовать в том виде, в котором мы с вами его знаем. То есть, грубо говоря, если бы масса протона была на 2% больше или на 2% меньше, чем она есть, то в процессе большого взрыва у нас не сформировались бы атомы, а соответственно не сформировались бы звезды, галактики, и все, что мы знаем, и все, что мы видим, и в том числе мы с вами. И в принципе это все можно также применить и к огромному количеству других констант. Космологическая константа в этом плане, наверное, особенная, потому что ее точность составляет 10⁻¹. То есть, если изменить буквально 1/12 знак после запятой туда или обратно, то все, наша Вселенная больше не будет существовать в том виде, в котором мы ее знаем. Создается такое впечатление, что условия таким образом подобраны, то мы просто должны существовать в этой вселенной. Возникают логичные догадки, что это не просто везение, потому что вероятность составления нашей вселенной именно в таком виде, в котором она есть, она безумно мала. Достаточно просто взять количество констант, которые мы видим, и посчитать их точность, и предположить, что если они каким-то образом случайно бы распределялись, то вероятность того, что Вселенная будет стабильная, что она будет развиваться, причем развиваться именно таким образом, которым она развивалась, чтобы привести к сегодняшнему моменту, она безумно мала. То есть мы попали в очень-очень узенький интервал вероятностей, в котором вот мы с вами существуем. И первым эту мысль озвучил американский астрофизик Роберт Дик, а затем окончательно уже ее сформулировал Брэндон Картер в 1973 году. И в принципе можно сказать, что эти идеи, они в частности, в свою очередь, развивались из принципа Коперника. И Картер сформулировал два антропных принципа – слабый и сильный. Слабый антропный принцип, он более, ну не то что правильный, но звучит он так. Устройство Вселенной допускает зарождение в ней биологической жизни. То есть вопрос, почему Вселенная устроена именно так, как устроена, заменяется просто вопросом, почему Вселенная устроена так, что в ней возникли разумные существа, задающиеся вопросом о причинах наблюдаемого устройства Вселенной. То есть сам факт, что вы задаете этот вопрос, означает, что Вселенная развивалась и существует в таком виде, что вы можете задавать этот вопрос. Если вспомнить выражение Портоса из «Трех мушкетеров», я дерусь просто потому, что я дерусь где-то так. То есть, грубо говоря, представьте, что вы слышите рассказ какой-нибудь очевидца о каких-то невероятных приключениях и куче совпадений. Вы думаете, ух ты, ну как так могло все совпасть? Ведь я сейчас сижу и слушаю, а какова вероятность? Дело в том, что если посмотреть на это с другой стороны, если вы слушаете какого-то рассказчика, который пережил какие-то невероятные события, подумайте о всех остальных людях, которые не пережили эти события. То есть не нужно фокусироваться на этом самом рассказчике и говорить, о боже мой, какова вероятность, что именно ему все это дело выпало. Дело в том, что вы в любом случае бы слушали какого-то рассказчика, которому все это выпало, Просто сейчас вы сфокусированы именно на том, кого слушаете. А не нужно думать об этом как об отдельном человеке. Думайте о коллективе всех остальных людей, с которыми этого не произошло. И тогда все выглядит гораздо более логичным, так как это всего лишь один человек из огромной толпы. Ну да, вот так вышло, что именно он вам это рассказывает. А мог бы рассказывать кто-нибудь другой. Таким образом, слабый антропный принцип не подразумевает каких бы то ни было первопричин или там верховного разума, который все это дело настроил. И по ней Вселенная сформировалась именно так, как она это сделала, и просто так совпало, что фундаментальные константы такие, какие они есть, и будь они немножко другие, возможно, мы бы существовали просто в совершенно другой форме, и Вселенная бы существовала, если бы она была стабильной, существовала бы просто по-другому. Но кроме слабого антропного принципа, был сформулирован еще и сильный антропный принцип, который совершенно не так однозначный, и встречают его в научных кругах немножко более жестко. Утверждает он, что Вселенная обязана быть устроена так, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь. И по этой версии принцип выходит за рамки слабого антропного принципа и утверждает, что зарождение жизни во Вселенной не только теоретически возможно, ну и обязательно и неизбежно. Вот это уже немножко более, как я уже сказал, противоречивая и спорная теория, которая, наверное, лежит скорее в поле философии, нежели физики. Но, в принципе, мы никак не можем опровергнуть это утверждение, так что фальсифицируемость в данном случае нам недоступна, поэтому особого смысла обсуждать его я не вижу. Однако из слабого антропного принципа, в принципе, выходит еще одна интересная вещь, которую я хотел бы с вами обсудить. Дело в том, что есть теория о мультивселенных, я думаю, в том или ином виде вы ее так или иначе слышали, но она берет свое начало, по сути, в эволюции Дарвина и говорит о том, что вселенные, они точно так же, как и живые существа, могут развиваться и проходить естественный отбор. Но в случае вселенных естественным отбором не является там выживание, да, хотя выживание тоже есть, вселенная должна быть стабильной. Но вот эта сама теория говорит о том, что вселенные, они формируют древообразные структуры, то есть успешно родившаяся вселенная, в ней есть какой-то набор вот этих самых фундаментальных констант, которые определяют то, какую эта вселенная будет. Это, в принципе, похоже на набор элементов в нашей ДНК, которая также предопределяет, каким будет живой организм и передается дальше с небольшими изменениями. Передача же, то есть эволюция, рождение новых вселенных возможно. Опять же, это все спекуляции, так как мы не можем это проверить, но спекуляция заключается в том, что новые вселенные рождаются в черных дырах, и возможность формировать черные дыры является таким фактором естественного отбора. То есть, грубо говоря, если вселенная может формировать черные дыры, она как бы создает потомков. И в этих черных дырах возникают дочерние вселенные, в которых немножечко будут изменены эти самые фундаментальные константы, и будут рождаться другие-другие вселенные. Если вселенная стабильна и может новая образовавшаяся вселенная внутри черной дыры, например, вселенной той, в которой живем мы, так вот, если у нас сформировалась черная дыра, возможно, в ней сформировалась новая вселенная с новым набором констант, которая, в свою очередь, если она может формировать другие черные дыры, будет дальше вот там развиваться и плодиться. Меня интересует вопрос больше, является ли критерием естественного отбора наличие разумной жизни, и мое личное мнение, что нет. Мне кажется, что разумная жизнь, разумные наблюдатели являются таким сайд-эффектом, то есть побочным эффектом, да, существования вселенных, и никоим образом мы не можем повлиять на возможность вселенной продуцировать новые или же оставаться стабильной, хотя кто его знает, до какого уровня может дойти цивилизация, возможно, мы когда-нибудь сможем контролировать ход развития Вселенной, например, там, регулировать количество темной энергии, но это все еще больше спекуляции. Главное, что сегодня можно было вынести из этого подкаста, это то, что есть слабые антропные принципы, сильные антропные принципы, и в принципе все они задаются вопросом, почему же так произошло, что вот все условия, которые созданы для нас в нашей Вселенной, они так хорошо подходят для жизни, для формирования жизни, и буквально небольшие какие-то изменения в любой из этих фундаментальных констант могли бы все прекратить, и ничего бы не было, но тем не менее мы с вами есть. Вопросы философские, вопросы, на которые, скорее всего, никто никогда не сможет получить ответа, но именно способность задавать эти вопросы и задаваться этими вопросами, как мне кажется, является нашей отличительной особенностью. Подумайте об этом. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Напоминаю, что у нас есть секция с вопросами от слушателей. Если вы их задаете, задавать их можно в комментариях на сайте birdycast.com или же в Твиттере. Ставите хэштег TheBigBirdTheory, прям как название нашего подкаста, все в одно слово. Тогда я их вижу, читаю и отвечаю в конце выпуска, когда у нас нет гостей. Ну а кроме этого, если вам нравится то, что мы делаем в рамках Бердикаста, вы можете в первую очередь, конечно же, написать нам об этом. Поверьте, это действительно важная штука, если вы даете какой-то фидбэк. Кстати, он не обязательно должен быть супер позитивным. Если вам что-то не нравится, тоже напишите об этом. Это позволит в долгосрочной перспективе делать наше шоу лучше. Но если же вам вообще нравится то, что мы делаем, то вы можете пройти на сайт patreon.com/birdycast и там поддержать проект финансово. В остальном подписывайтесь на Twitter Теория Большой Бороды, собачка Бердифери, подписывайтесь на Telegram Бородокаст, t.me/birdycast. Все там есть, заходите, читайте. Стараемся держать вас в курсе максимально. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. В следующий раз будет очень интересный гость. Ожидайте, будет крайне необычный выпуск. Ну, а до тех пор, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.